Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях народный артист России Александр Филипенко. Вопросы ему задают Эдуардо Гедеш, журнал «Доносися» с Португалии, и Илья Расулов, российская радиостанция «София». Но вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи, которую Александр Георгиевич, должно быть, давно не слышал. Филипенко Александр Георгиевич родился в Москве 2 сентября 1944 года. В 1967-м закончил Московский физико-технический институт и работал старшим инженером Института геохимии. В то же самое время становится актером, потом режиссером студии МГУ «Наш дом», звездой КВН в составе сборной МФТИ. С 1969 по 1975 год актер театра драмы и комедии «На Таганке» играл в «Гамлете», «Товарищ Верь», «Тартюф», «Час пик», «Пугачев» и других спектаклях. В 1974 году Филипенко закончил режиссерское отделение театрального училища имени Щукина и на следующий год зачислен в труппу театра имени Вахтангова, где и служил до 1994 года. Был занят в спектаклях «Русский водевиль», «Ричард III», «Игроки», «Брестский мир», «Кабанчик», «Уроки мастера» и многих других. Навсегда запомнился в театральной Москве монологом по пьесе Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Много выступает с сольными программами по произведениям Зощенко, Верченко, Чехова, Гоголя, Булгакова, Платонова, Довлатова, Гринштейна, Акунина и с поэтическими программами. Удостоен премии за верность высоким идеалам литературы на эстраде, сотрудничает со знаменитыми джазовыми музыкантами и классическими тоже. В кино Александр Филипенко дебютировал в 1969 году. Это был фильм «Я его невеста». С тех пор сыграл добрый полусотни картин, в том числе таких, как «Гори, гори, моя звезда», «Бумбараш», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мой друг Иван Лапшин», «Визит к Минотавру», «Убить дракона», «Трудно быть богом», «Карьера Артура Уи». Снимается в телесериалах. Мы помним его «Победная Настя», «Адъютантах любви», «Мастере Маргарите» и так далее. Озвучивает мультипликационные фильмы. В 1995 году Александр Филипенко возглавил театр «Монодуэт Трио», в репертуаре которого значились «Поезд на Чатанугу», моноспектакль «Мертвые души», «Фольбала победным людям» Достоевского, «Вечер одноактных пьес» Вацлава Гавела, «За нашу и вашу свободу». В 1999 году за «Мертвые души» Александр Филипенко удостоен Государственной премии Российской Федерации, ну и он народный артист России. За последние годы им сыграно очень много ролей на драматических сценах, в частности, Антонио в «Шейлоке», театра «Эцетера», «Клавдий и отец Гамлета» в «Гамлете» театра «Сатирикон», «Сатин» в спектакле «На дне» в театре Олега Табакова, «Ихарев» в «Гоголевских игроках» и, наверное, последняя роль – это Серебряков в «Дяде Ване». Спектакль поставлен Андроном Кончаловским и идет на сцене театра имени Моссовета. И я по традиции все это вот так скороговоркой выпалив, спрашиваю Александра Георгиевича, все ли верно, и есть ли желание что-то добавить.
Да, еще что, театр «Монодуэт Трио», такой литературный театр при Москонцерте, любимом, дорогом, вот там некая так и площадка моя нынешняя, плюс театр «Практика», надо отметить, где Марк Равенхилл, тоже интересный опыт мой такой был, моноспектакль, и там же «Один день Ивана Денисовича». Вот еще. Ну и, конечно же, современник «Сон Гафта» в постановке Виктюка. А так все верно, и так уже много. И еще одно добавлю, что там «Трудно быть богом». Это тоже памятный фильм для меня. Это не то, что сейчас выходит у Германа. Это было первое совместное производство киностудии «Довженко» и «Бавария фильм». Когда мы впервые, не помню, 85-й год, увидели, что такое договор западного актера. У меня всегда была одна страничка, у меня до сих пор «Я его невеста», я играла первую роль, и на Таганке одна страничка текста, я все должен.
А что такое договор западного артиста?
Ну, жалко, что у нас не телевидение, ну, сколько, ну 10 сантиметров. А потом был еще некий опыт у Никиты Михалкова «Очи черные». Когда он был весь настроен на Мастрояне, то позвал вокруг, чтобы спина была прикрыта, всех своих друзей, знаешь, что сделают. И мы с Лариской Кузнецовой поехали, у меня была маленькая роль, но как лихо работала вся система ассистентов. В нужный момент мы сидели втроем, Мастрояне, Табаков, я, Табаков по-немецки, он же специалист на немецком разговаривал, я только улыбался, раз, и вдруг мы все в разных местах. Так же, как технологии «Бедной Насти», которые снимались по кальке, конечно, «Санты-Барбары», и даже ассистенты режиссеров ездили, говорят, на практику туда. Какая была организация на площадке? Это сумасшествие. Потом, наши попробовали без американцев сделать. И на 200 серий растянуть сценарий не удавалось. И организация была другая. Запомни только одно, что вот стоял вот этот титан, кофе, чай, много сушек, разных штучек, дрючек. И все, вместо того, чтобы репетировать, что я люблю, лежать, давай покурим. Да ладно, там что-то, все, тексты сейчас все сделаем. Да просто покурим, поскольку, особенно при американцах, в бедной Насте, и такое было кофе, и такое, и такое. Вот что актеру-то надо всего-то накормить однажды. Как Тоня Шуранова мне рассказал, как ее встречали где-то. Не успел поезд подойти, сразу чемодан взяли, проходите, пожалуйста, заполнять не надо вот эту бумажку в гостинице, это все сделать, вот буфетчица, здесь Зина, когда вы хотите будете приходить, все, и главное, нет проблем, выполнить они твою просьбу, это неизвестно, но ответ первый, на любой, нет проблем. И после этого она мне говорила, Сашка, когда попросил я потом в 3 ночи Никита в холодную воду заходить, там в Пущино, ну так я вошла, потому что нет проблем. И чемоданчик взяли, проводили. Что нам еще надо? Доброе слово, больше ничего.
Я все поняла. Раньше считалось, что место актера в буфете, а теперь нынешние актеры считают, что место буфета там, где артист.
Мы переначали
эту классическую реплику из пьесы Островского. Александр Георгиевич, я вообще-то не собирался об этом спрашивать. А вот теперь контракт или договор с артистом у нас в России, он
главное.
Тоже такой?
Возрастает, да-да-да, возрастает. И опять возвращаясь к бедной Насте. Там была даже специальная команда адвокатов, которые помогали тебе, что важно. В основном переработки, так называемые. И это ведь самое главное, сколько актер работает в этих сериалах. Молодые иногда там спали. Я приходил-то, я-то еще мог топнуть, сказать, нет-нет, 12 часов машину мне и домой. И всегда был чудный шофер, мы все разговаривали, все. Приезжало, ребята еще там. И поэтому на Амелье там и павильоны, и буфеты, и гостиницы, и костюмерные, и шьют, и все. Все, можно вообще не знать целиком. Технологии такие, настоящих, классических, мыльных опер.
Да, но я понимаю так, что, значит, контракты, адвокаты уже практически как в Соединенных Штатах Америки, а переработок в Соединенных Штатах Америки профсоюз не допустит.
Никогда, боже, это я видел, как так же вот мы с Брестским миром поездили в постановке Стуруа в эпоху вот перестройки Горбачевской, все это. И когда, если договор с тобой не подписан, ты стоишь рядом, техник, но руки назад надо держать. И не дай бог, вот ты ничего не должен тронуть, сделать, это так интересно, но это все вредно, по-моему, это не наше дело. Я вот вспоминаю, вот мы с Уткиным, с ансамблем «Эрмитаж» работаем, и там инспектор есть, и все, и вот казалось, ведь самые строгие правила у оркестрантов. Закончилось, конец, все, до свидания, сворачиваются и уходят. Но это, толку от этого не будет.
Уткин Алексей, знаменитый габаист, руководитель ансамбля «Эрмитаж».
Это с кем я последние работы, одни из последних
Александр
работ,
Георгиевич
да.
сделал свою программу, она называется «Триумф художественного вкуса», если мне не изменяет память. Илья, по-моему, Расулов хочет что-то спросить.
Да, как было все-таки про договор, а я юрист, значит, по своей базовой профессии. Все-таки, Александр Георгиевич, вот эти гарантии, они улучшаются у актера?
Да.
То есть лучше вы себя ощущаете по защищенности?
Лучше. Сегодня. И главное, ответственней. Ведь важно, у тебя в мозгах крутится, вертится, в буфетах ты за кулисами с кем-то говоришь, а вот когда ты выпишешь это на бумагу и увидишь глазом, то либо ты увидишь, ох, я чего-то не дописал, или ответственность. И говорящего, и подписывающего. Это очень важно, что, чего мы отвыкли. У нас была коллективная безответственность пионерской организации. А лично ты что? Вот лично ты. Вот это
а может этому. Быть, это потому, что у вас такой склад ума? А актерский...
У нас, у того времени. А
У тех, которые физтех закончили?
Нет, у шестидесятников, у тех, кто Маленковско-Хрущевские пионеры. Вот мы те все, и все там, и физтехи тоже. Сейчас актерская профессия, о том, что она такая безалаберная, может
нет,
быть?
Нет, не в том, что в смысле безалаберная, она все-таки творческая. Актер,
вот, нет. Я сторонник, знаете, нас в «Щуке» так учили, завизируй, а потом импровизируй. Вот это слово, это отдельный разговор, это огромная тема. Когда я встречался с партнерами, когда... Как пойдет? Ох, я это слово ненавижу. Нет, нас учили, и у Германа особенно, сделать вид, что это импровизация. Играть, ничего не играя, как бы под хронику. Нет, все должно быть по мне, по нотам, и у меня много конфликтов бывало, особенно с актрисами. У них вот это, о чем вы хотите сказать. Mm-hmm. У них все как пойдет, вот так или сяк. Не надо, нет. Жопа. Организация должна быть, ребята. А иначе ничего не будет. Плюс добавляю туда. Сейчас у меня уже, слава богу, есть возможность подписывать договор с тех, кого я уважаю. И если я уже подписываю, я целиком подчиняюсь.
Но он такой же большой.
Ну,
или
ну нет, чуть поменьше, да, уже чуть-чуть, но уже такое.
Тут Илья и Александр Георгиевич показывают руками, насколько меньше. Меньше получилось раза в три. Я напоминаю, что в эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас народный артист России Александр Филипенко. Александр Георгиевич, а значит ли вот то, о чем мы сейчас разговаривали, что, предположим, вы подписали контракт об участии в спектакле Андрона Кончаловского «Дядя Ваня». И теперь, если вам, например, захочется из него выйти... А насколько я понимаю, вы такой человек-то в этом смысле довольно своеобразный.
Пусть
даже
об этом
все
говорю.
Время, как Колобок,
я готов вам сказать.
Уходили от одного театра, другого.
Есть ведь дата окончания договора. И прописано, за сколько я должен заявить. За 30 дней, за 40 дней. За это очень мы боремся. За сколько я должен заявить. А у меня же три театра, после чего нельзя менять. Вот Талмуд у меня лежит здесь, передо мной. Нельзя, это очень важный момент. Это и меня организует, и всех. Жиж Колобок, ну, как-то какие-то ресурсы исчерпывались. Я так скажу, как уже не как физтех, понимаешь, поскольку это будет какая-то уже метафизика. Что такое, он мне нравится или не нравится? Приборов таких нет, чтобы зафиксировать. Угу. Вот вдруг заканчивается момент, он мне нравится. И как ты можешь с ним ходить? Он же ужас. А он мне нравится, говорит девочка, и все. И вот у меня заканчивается, и ты знаешь, бывает вот как вот вилку от микрофонную, сейчас я вытащу штекер, и как отрубает, и все. Ёкает ли у меня сердце, когда я хожу по улице Вахтангова? Мимо училища ёкает. Я там еще помнил, когда-то фонтан был. Служебный, все другое. Ёкает, что Михаила Александровича нет, или Гриценко, или Юлия Константиновна Борисова. Я иногда, мы с этим пешком ходили рядом, тут живем.
Ну, Юлия Константиновна есть?
Нет, есть, нет, просто о том, что вот не встречаемся, не видимся, не говорим. Вот это по людям.
Михаил Александрович, это Ульянов.
Михаил Александрович Ульянов, да, глаза. Или же, понимаете, или с Калягином, когда мы встречались, или сейчас вот с Юрским. Ведь самое главное вот в нашей работе, Мариночка, когда-то вот Толчанов так говорил, общение должно быть вилкой в глаз, чтоб брызнуло. И в это время происходит тот самый контакт энергетический, который тут же замечает или передается залу. Я видел такие глаза. Но есть и такие актеры, которые... Этого человека глаза ты никогда не увидишь на сцене.
Бывает такое.
Бывает.
Да. Эдуард Гердыш.
Я слышал вашу биографию, и у меня такой вопрос. Вот время сильно менялось в течение вашей актерской карьеры. Я думаю, что, наверное, сначала все было известно, с кавычки, как себя вести и будущие работы. Может быть, были переломные моменты, может быть, сейчас уже другая ситуация, потому что и общество тоже меняется. Какие были для вас самые лучшие моменты, как вы оцениваете настоящей актерской жизни?
Лучшие моменты моей личной жизни?
Ну, как актер,
но,
да.
И как актер. Но я вспоминаю, странно, я ведь помню какой-то запах ощущения, когда я первый раз, мы с мамой приехали в Долгопрудную поступать на физтех. Ну что вы, святые 60-е годы, вольнодумный лучший вуз мира. Долгопрудная физтех, ну что вы, КВНы первые. Там же первый раз джаз. У нас разрешали чуть больше на физтехе, полузакрытый был вуз. Вот это осталось. Потом ночной манеж, ночные репетиции нашего дома. А на Таганке... Что вы, с 69 по 75-й. Ну, это совершенно золотые годы, сумасшествие. И драм-кружок, я помню. Ведь все мы, шестидесятники, кто более-менее чего-то добился, вышли из драм-кружка 57-58 года. И, как я выяснил, мы играли одни пьесы с Юрским. И он так был в драм-кружке Светлова 20 лет спустя. Только я играл налево, он направо. И я бы ничего не поменял. Самое главное, чтобы мозги успевали... За переменной жизни. Столкновение с будущим. Так была статья Тофлера в свое время. И сейчас это самое главное. А уже когда цифры набираются Изменить ничего бы не хотел, но благодарю, что мозги, спасибо физтеху, успевают за этими великими переменами. Вы правы, что я очень много видел переходов таких. И последнее, значит, вот также в радиостудии озвучание идет грузинского фильма на русский язык. Я им говорил, может, он никогда не понадобится. Ведь только это история создания фильма и юбилей «Грузия фильм». А рядом чехи сидят. Озвучание было в Праге. И я что-то про 68-й год, а на меня не смотрят. А потом извиняются, Александр Георгиевич, мы тогда еще не родились. Они про это не понимают, не знают. А я вам скажу, для меня, что август 68-го, что август 8-го года, война в Грузии, это раны не заживающие. Разбуди ночью, спроси, что это и как это останется в жизни. Но все это идет, идет о той жизни, о тех переменах, какие есть. И здесь я разделяю фразу «Великий парадокс» Жванецкого, который написал гениально про наше все поколение. Если говорить честно, тогда мы жили лучше, хотя сама жизнь лучше сейчас. Это великие вилки. А те, кто не помнит август 68-го, ну что же, и слава может, слава Богу. Так, может, пройдут века. Я также скажу, подождите, кажу Есенина. Года все смелют, дни пройдут. Людская речь в один язык сольется. Историк, разбирая труд, над нашей рознью усмехнется. Он скажет, в пропасти времен есть изыскания и приметы. Ругались тысячи племен, зато не ссорились поэты. Вот там одна ошибка была в слове, но суть вот есенинская важна.
Да, важна. И, кстати говоря, поскольку вы говорили о Грузии, потом Есенин с этим стихотворением, финальная строка, зато не ссорились поэты, я вспомнила, что относительно недавно я встретила Роберта Робертовича Стурова, который снова приступил к репетициям в театре Эцетера у Александра Калягина. И, значит, поэты театральные не ссорятся. Илья Расулов хотел что-то...
Ну, Эдуард, он правильно отметил, что вы актер разных эпох, так скажем, разного времени. И я хотел бы спросить у вас о том, как вы себя чувствуете, во-первых, сегодня. И предыдущий этап все-таки был отмечен определенной идеологией. Чувствуете ли вы ее сегодня? И самое главное, есть ли запрос у общества на определенную идеологию?
3000 вопросов, вы дали много направлений. Да. Самое главное, конечно, и это от Братолузу к Марине. У меня ощущение, что весь наш театр, я про наш говорю, в пантеон отодвинут. Сделан театр Товстоногова, Ефремова, Эфроса, Стуру остается там очень трудно. Сериалы испортили манеру актерской игры. Я в предлагаемых. Нет времени для образа, понимания чего-то. Если вдруг попадается великая партнерша, как Остроумова или Муравьева, ты с ней успеешь быстро договориться на этих скоростях. И мы в это яркое, но однослойное мыльную оперу по капле Достоевщины и Псиновщины чего-то успеешь туда вставить. Раньше мы принадлежали к институту идеологии. Его теперь нет. Теперь мы перешли в сферу обслуживания. С большой буквы, да, мы должны отвлекать. Раньше надо было иметь 2-3 аллюзии, чтобы как-то расшевелить. Теперь на этих скоростях отвлечения-развлечения, и я это умею, знаю, поскольку есть опыт вот таких вот литературных спектаклей, монолитературных вечеров, ты сразу зрителя заводишь, как рыбак заводишь, закидываешь, есть 2-3 звоночка у тебя, и ты их заманываешь, заманываешь, и потом, что ты хотел вставить в конце, ты успеваешь сейчас вложить. Вот теперь важно отвлечение, развлечение, которое необходимо народу, я понимаю. Нас учили в «Щуке» там, иди от автора раз, а второе – зритель – составная часть спектакля. Зритель не принимает сейчас ничего. Трудно. Вот я играю Солженицына, об этом скажу тоже.
Да, я как раз что-то не очень поняла. Чего же зритель не понимает, когда на ваших, на всех моноспектаклях по сложнейшей прозе...
Мало народу, Марина, того, сразу даю вперед. Как на Западе все разбивается. Есть Бродвей, есть офф-Бродвей, есть офф-офф-Бродвей. Есть тысячники, есть 500 мест, 150. 200. И я вспоминаю, когда с музыкой вокруг смеха, где был монолог мой прозвучал по мотивам пьесы Славкина, и «Козел на саксе», фаду, мы на стадионах выступали, никогда не забуду, когда крытый стадион в Питере был разделен пополам, та сторона гудит, я рой чувствую, а тут я один, через половину футбольного поля бегу впасть к тиграм туда». или с Олимпийского. Я даже машину не брал. Говорит, давайте до дома доведем. Говорю, нет, я не могу, не в силах. Я пройдусь пешком вот по бульвару от театра Советской Армии, пройду мимо напитаться, потому что там другая обстановка. Но это 89-й год. Всем хотелось что-то услышать и так далее. Сейчас отвлечение. Думай, дорогой, для этого тебя и учили, что сейчас надо. Это самый сложный вопрос. И, конечно, нужен здесь гуру, учитель, Стуруали или Кончаловский, которого ты трясешь, спрашиваешь, почему, что я должен, все-таки так нас учили, все-таки кафедра, все-таки я должен что-то передать, сказать. И в этом трудность актерской игры. Жаль, что не преподают историю теории режиссуры, когда надо МХАТ, ЭФРОС, шептательная, магнитофонная режиссура разобрать. Это и историю, и манеру актерской игры. Она разная. Совершенно стала разная. И есть подозрение, что точка невозврата некая пройдена.
То есть потом она другая, да? Другая.
Все другое. Угу. Но тоже это лично мое. Вы меня спрашиваете.
Да, конечно.
Я давно не был ни в училище. Она, друзья мои просят такой, ну, разговор провести со студентами. Одно скажу, что среди десятка двух людей, которые сидят, все-таки есть 3-5, которые тебя начинают цеплять, и есть надежда, что потом они к этому вернутся, понимаете? И этот наш литературный театр Казакова, Юрского, Филипенко, там, не знаю, Демидовой, Кузнецовой, он не рухнет, хотя все говорят, что это ушло куда-то, это никому не надо. В другом виде, наверное, чуть-чуть. Вдруг вспомню, когда я сдавал классические литературные программы по Закушнику, такой был теоретик, меня не принимали. У Калягина Рабле зарубили в свое время, поскольку мы играли свои программы по системе Станиславского. Я здесь и сейчас. А это было тогда не по правилам. Нет, нет, это вы в театр идите, в театр. У нас на эстраде строгие правила. А стенографистка однажды, я сдавал «Рождение человека» Горького, где мужик помогает бабе рожать. Известный его романтический рассказ. И стали говорить, когда этот актер с Таганки стал тут перед нами рожать, а стенографист говорит, она была интересна. Главное в одном, интересно или нет, вот о чем речь. Вот тут надо понять, и что сейчас интересно.
На волнах радио «Свобода» программа «Лицом к лицу». И у нас в гостях сегодня народный артист России Александр Филипенко. Мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Что такое православное профессиональное образование? Кто и зачем поступает в духовные училища, семинарии, академии? На эти вопросы в классном часе «Свободы» отвечают преподаватели и семинаристы из Астрахани, Кирова, Каракаса, Вильнюса и далее. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 7 февраля в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Суздальском районе Ингушетии неизвестные застрелили сержанта милиции, находившегося рядом местного жителя. Нападение совершено сегодня утром в станице Орджоникидзевская, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Жители алтайского города Славгород провели акцию протеста против бедности. На пикет вышли около 30 человек – пенсионеры, студенты, работники больницы. Протестующие заявили, что уровень жизни населения в Славгороде – один из самых низких в Алтайском крае. На Украине сегодня проходит второй тур президентских выборов. Пост главы государства оспаривают лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что Североатлантический союз должен стать основой новой структуры в сфере глобальной безопасности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что его страна возобновляет работы по обогащению урана. Главы финансовых ведомств 7 ведущих индустриальных стран на встрече в Канаде констатировали, что их экономика постепенно выходит из рецессии, однако еще рано прекращать государственную помощь финансовому сектору. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, местные жители покидают дома в преддверии крупной совместной операции международных сил и афганских правительственных войск против талибов. В Ираке похищен гражданин США, работавший в стране по контракту. Требование похитителей – освободить группу шиитских боевиков, находящихся в заключении. На восточном побережье США в результате снежных бурь погибли не менее 2 человек. из-за неблагоприятных погодных условий отложен намеченный на сегодня запуск американского космического корабля «Эндевор». Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас сегодня народный артист России Александр Филипенко. Вопросы ему задают Эдуардо Гедес, журнал «Донатисиас» Португалии, и Илья Расолов, российская радиостанция «София». И мы продолжаем, наверное, эту тему, которую мы не успели проговорить в первой части программы. Илья, что-то...
Вот Сергей Юрьевич, когда сидел на вашем месте вот здесь, да, год назад где-то, скоро у него юбилей, насколько я знаю, он говорил о различных тупиках. Правда, не в творчестве. Он говорил об экономических, политических и иных тупиках. Вот не есть ли изменение сегодняшнего актера и зрителя некий тупик все-таки в профессии?
Конечно.
Либо это перерождение во что-то новое, когда зритель участвует и является и режиссером, и одновременно актером. Допустим, где-нибудь в какой-нибудь постановке. Либо, если зритель, допустим, сидит дома у своего экрана компьютера, одновременно являясь и актером, да, и режиссером.
Нет, это и тупик. А если ты ударился в тупик, если там в голове что-то есть и болит у тебя от этого, ты начинаешь искать выход. И я хочу на своем сайте, который никак не открою и прочее, сделать флеш-видео, чтобы живое было вот,
общение
на 5 минут со зрителем, поскольку все там тоже будет ниша, в которой надо успеть сказать. Вот я сегодня захотел это я сделаю. Для молодежи это легко, вот дочка, может, поможет.
Александр Георгиевич, а все-таки вы в первой части стали говорить о том, что вот, ну, я так вас поняла, пока говорю, что вот литературный театр уже мало кому нужен, в небольших залах и так далее. Ну, во-первых, я, честно говорю, не очень вас понимаю, потому что аудиокниги, которые выходят и прекрасным образом раскупаются, между прочим, и огромное число людей, знакомых моих, между прочим, сидят в машинах, бесконечных пробках, и вместо того, чтобы знакомиться с новостями...
Очень больной вопрос. Затоптали этот рынок. Всем казалось, в эпоху дикого капитализма, любого актера посади, кнопка одна, вкл и выкл. Угу. И все прочли. И затоптали. Радиотеатр — это отдельная история. Я горжусь, мои вересты, что меня Акунин первый давно стал. Только Филипенко будет читать.
Пиковый валет.
Была первая. Кладбищенские истории. Потом еще были какие-то... Я знаю друзей, радиоинженеров, режиссеров, которые очень нужны. Я бы хотел с ними работать. Это огромное напряжение.
Но ведь продают в магазинах.
И вот да, надо, так надо только найти команду хорошую, которая не просто... Вот начитай, что хочешь. Это я к тому, что многие говорят, я хотел бы Стругацкий «Улитка на склоне» прочитать. А уже там кто-то прочитал. Уже сделали то-то-то-то. Рынок больной, но нужный, но ничего не заменит общение с актером. Ну что вы. Я вам скажу, вдруг вспомнил, если позволите, из Солженицына, вот про эти звоночки, что такое зритель. 2 часа 10 минут я читаю «Один день» Ивана Денисовича. Сидят как мышки все. И начало, и Давид Боровский придумал эту карту мне. Вот, а Александр потом, Сашка помог со световой аппаратурой. И вот у меня в начале есть 3... пункта на первой странице, это не я виноват, это все у Александра Исаевича было написано. Первое, я в это время делаю паузу. Первая фраза идет: в 5 часов утра, как всегда, пробило подъем молотком обрезу штавного барака. В 5 часов, это как всегда, бах, холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать. Было-была. Вот у тебя уже звукоречие, Александр Александрович. Уже мы начнем там поэтику вынимать из этого. И дальше их бригадир Куземин. Помни, запомнился Шухову слова их бригадира Куземина, который, значит, в 43-м году у костра сказал своему пополнению, привезенному с фронта. 43-й год. Пополнение с фронта. А на фронте-то кто остался? Что это? И вот эти 3 точки, и дальше я повел зрителя по всем этим пригоркам по Солженицыну. И смеются, а я их заманываю дальше. И последний абзац там,
Ну и вот сколько спектаклей уже сыграно по одному дню?
А уже каждый месяц я играю.
Примерно. Вот сколько всего?
Ну, 25.
25. Не знаю, может, 30. Аудитория по 150 человек,
да,
примерно.
Да.
Но это уже ведь...
Но я и в Пермь 36 читал. На реальной, в музее, где я от дальней вышки, я руку вправо, а там реальная вышка стоит. И это было тоже, да.
Впечатление. Эдуард Гадыш.
Слушай, Вася, у меня был появился такой вопрос. Есть что-то общее между журналистами и актерами сейчас, наверное. Это то, что есть такой риск, что информация станется товаром. И я хотел спросить вас, есть тоже такое ощущение, что надо давать публику то, что публик требует. Вот, скажем,
да,
предприятие, которое организует вот эту систему, они считают, что вот этот товар, товар надо представить, как клиент хочет. И от этого иногда неудобно.
Да тут и проверяетесь вы. Я только отвечу репризой великой Аркадия Исааковича Райкина, тоже в советские старые времена. Какая она была великая, она отражает все. Мы столько мяса, столько хлеба, столько мука. Нет, лично вы что? Мы столько угля, столько стали. Нет, лично вы что? Я могу пиво зубами открывать. Вот лично вы. Тут-то все и произошло. Все эти, когда разрешили, как это у Кима. Ну, ребята, все, ребята, нет ухода нам назад. Оборвали все канаты, тормоза не тормозят. Вышла фига из кармана, тут же рухнули мосты. А в условиях океана негде спрятаться в кусты. И как журналисту настоящему, и актеру настоящему, вот так, да, и ты должен... Классная фраза, я вас забираю. Информация, торговля информацией. Только информация Гоголь, автор информации. Или, ну, лично вы, что вы там приехали из Чечни и написали. Конечно, и что это интересно? И как, и что... И как я знаю, как все эти истории со спектаклем Солженицына, как всю эту тему, как искренне люди говорят из провинции, говорят, публика не хочет. Ну, пока еще не время. Не потому, что специально не хочет. Закрывается. Закрывается от болячек. И надо очень аккуратненько, аккуратненько вот тут уметь это все продать.
Александр Георгиевич, а вот 4 марта будет у вас в музее Пушкина большой поэтический вечер. Как я понимаю, будет вы сольная программа, видимо, и будете вы читать Бродского,
да.
И, как я, значит, где-то уже прочитала,
тоже
Пастернака,
да.
И Олега Григорьева, и прозу Зощенко. Вот у меня тут и вопрос. Это по какому такому принципу?
Это триумф художественного вкуса. Нет, проза Зощенко там написана, наверное, это ошибка, я тебя не проследил. Вот,
хорошо,
вот,
допустим.
Вот есть другой вопрос. Позвонила Алла Сергеевна Демидова. Когда, говорю, какая ошибка бывает, когда друзья просят посниматься где-то, поучаствовать. Ты даешь согласие, но надо проверять, что там написано.
Так, значит, что там будет?
Вместе будет
с Уткиным и с ансамблем «Эрмитаж».
Нет, один и с органом, один. Видимо. Там уже договорился, будет орган. Я без музыки не могу никак.
Один и орган. И будет...
Там есть в музее Пушкина орган. Ну, почему не выступить? У меня есть набор некоторых поэтических... Когда Алла позвонила утром, сказала, Алла, до вечера, дай подумать. У нас есть право до вечера подумать. Я подписываю договор или нет. Или я соглашаюсь. И я вдруг взял из программы Шасуткина Левитанского Пастернака Григорьева. Потом я обычно 30 октября, дата всем известная, памяти жертв политических репрессий, я всегда читал Ивана Денисовича. И премьера была года 3 назад, 30 октября. Теперь я читал стихи Жигулина, Домбровского, Шаламова и Солженицына. Стихи. Наталья Дмитриевна мне дала 3 стихотворения. Вот. И я сейчас решил сделать блок в этом тоже, где одного Жигулина прочту, одного Шаламова. Вот. И потом вернусь, чтобы было легко, к моей программе «Демарш энтузиастов», так называется. У меня где Довлатов, Аксенов, Высоцкий, Левитанский, Акуджава, Жванецкий. И вот там я предполагал прозу, поэтический вечер. У нее в марте поэтические вечера у Аллы она проводит. Мне первый год в музее Пушкина. Вот. И, видимо, из всей прозы будет маленький кусочек из Солженицына.
Наталья Дмитриевна, это Наталья Дмитриевна Солженицына, да. Просто Александр Георгиевич иногда считает, что это все знают.
Мы с ней все обсуждаем. Да. Все. Вот поэтому там просто... Вот как надо следить, к чему я говорю, как надо следить, что в рекламе написано. Я очень за этим дорожу. Ну, лицо Филипенко будет... Ладно, размеры букв авторов должны быть видны.
Так я запуталась абсолютно. Бродский будет?
Нет, стихи будут все, будет.
И Олег Григорьев будет.
Да,
Сарганом будет Олег Григорьев.
Нет.
Мне интересно.
Между блоками. Между блоком Жигулина-Шаламова и Левитанского переход, когда будет другой, там надо дать чуть-чуть музыкальную перебивку. Ну, я так подозреваю, что на этих вечерах, где, как Алла не первый раз проводит, там демократическая обстановка. Кстати, вспоминая, когда мы были на гастролях где-то далеко с Брестским миром, я вышел из театра, походил рядом, по-моему, это был Буэнос-Айрес. И мне запомнилось, рядом была галерея картины, туда приличная публика заходила. Я поднялся, посмотрел картины, зашел наверх. Как, не знаю, почему без билета, может, я сказал, что я актер тоже. Стулья, пюпитр, такой приятный свет был сделан театральный. И какой-то знаменитый их аргентинский актер читал монологи известные. «Маленькие литературные вечера». Вот так мне запомнилось, так и должно быть. И в музее Пушкина почему не должна звучать хорошая поэзия, правильно?
Должна, она вообще везде должна звучать. Илья, расскажи. Да.
Я вначале хотел маленькую просьбу лично. Да. Вы сказали о том, что многие... Это жестокое слово «потребитель информации», да, которое употребил Эдуарда.
Хорошее.
Я как потребитель информации вас прошу, если что-то уже записано, даже по Стругацки, делайте тоже, потому что у нас, как у потребителей, должен быть выбор.
Обязательно.
Поэтому делайте. Я вот Сергею Юрьевичу тоже говорил о том, что мы, как мое поколение, да, мы выросли на этом. Мы выросли на этих радиоспектаклях, на этих рассказах,
слово
на этих пластинках. Поэтому...
Слово. И вот я вспомню сейчас, хочу и Славу Невинного. Я застал в конце вот этих лучших гигантов радиотеатра.
Да.
Это было классно. От Бартовузу к вам, вы говорили, я все прошел, понимаете, физтех, и порткомы, и месткомы, и страшные запреты Таганки, и все это я видел, и не хочу туда. И хорошо, чтобы это, в общем, лучше, чтобы это забыли. Но вот я в своей программе, почему я читаю «Домашних энтузиастов», сейчас много интерпретаторов, наперсточников, по передергиванию фактов, так лихо, так умело это все делают, так лихо торгуют этой информацией. Это надо, а молодежь, она же такая доверчивая, дорогая, любимая, ненаглядная молодежь, которой надо помогать.
Вот еще один вопрос маленький.
Да, сейчас насчет молодежи. Да, сейчас Илья задаст вопрос. Да. Я только скажу, что Сергей Юрьевич, которого Илья уже второй раз вспоминает, это Сергей Юрьевич Юрский.
Да, Илья. И буквально вот вопрос, который связан с молодежью. Я знаю, что во многих спектаклях ваши дети играют вместе с вами. Они делают ваше дело вместе с вами, так скажем.
Нет, это ошибка такая. Это ошибка интернета. Там много разных интерпретаций важных.
Но они все
участвуют. Что важно одно, что Александровна моя дорогая, как Сашенька была все маленькая, ездила вначале со мной по всем концертам, круизам, научилась вести. Я говорю, ты же включаешь свои плееры, ну включи мне рок-н-ролл в конце. Потом стала действительно моим звукорежиссером, и мне очень удобно и приятно, и мы с ней различаем. Но вот она МГИМО уже закончила, специализация «Америка». Вот так у нее и да, и аспирантура. Но вот теперь он говорит, папа, давай мы выберем дни, теперь я согласовываю свои гастроли с ней. Потому что удобно, мы иногда, не всегда, но иногда я меняю перед началом, что-то хочу вдруг добавить. И счастье, что я замечаю, что на концерты мои родители приводят детей. Особенно вот на Солженицына. Многие родители приводят детей.
Вот я сейчас только напомню быстро, что у нас в эфире программа «Лицом к лицу», что мы разговариваем с народным артистом России Александром Георгиевичем Филипенко, и что у микрофона Марина Тимашева. А вот интересно, как получается. Значит, про запреты Таганки, порткомы, месткомы и так далее надо забыть. А то, про что пишет Солженицын, не надо забыть. Так надо все-таки забывать или не надо?
Нет. Ох, усатина есть. А вдруг, а если меня один раз обидели и на всю жизнь сразу... Как быть? Простить? Никому ничего. Это у Горького так вот.
Горький на дне.
Нет, не забыть ничего. Нет, наоборот, и говорить, и говорить, и говорить об этом. И тогда мы выйдем из тупика в разговор. Только диалог. Только разговор. И лицом к лицу. Только лицом к лицу.
Александр Георгиевич, у меня совершенно нелепый вопрос. А вот когда вы учите стихи наизусть и учите прозу наизусть, то вот способ, он один и тот же?
Нет,
как вообще
нет, разный, это ужасно. Можно? Это в двух словах быстро. Во-первых, любимый текст. Приятно всегда. Как правило, режиссер подсказывает какой-то ход еще. Второй сюжет, так сказать. Как Юрий Петрович говорил, Мольеру все написал уже. Я что, кроме Мольера, добавлю? Про вторые сюжеты гениально Стура, театр Стура, вот он научил этому, и театр Виктюка, это совсем иные вещи, я люблю это, то есть второй сюжет, который никак не связан с текстом.
Это как подтекст.
Нет, совсем другой сюжет, я бы сейчас мог наговорить вам столько, ой, и ты увлечен, ты выполняешь второй сюжет, и метод простых физических действий у Станиславского назывался. Весь Герман на этом. Мы покашливаем, мы чешемся, мы что-то делаем, мы что-то убираем. А ему быть или не быть, вот в чем вопрос. Довольно терпеть, надо оказать сопротивление, погибнуть или уснуть. И видите сны. Какие сны? В том страшном сне. Вот. Так мысль о том, что как учиться по-разному сейчас уже... Ну, пока все свои, как говорится, микрофоны выключены, я скажу, уже иногда берешь в руки, вот Суткиным берешь текст. И я у Аллы спросил, Алла, можно я иногда буду с листочками? Красота платоновского текста, ее надо передать точно, как здесь написано. Солженицына я читаю и не замечаю, спрашиваю. А листки и незаметны. Важно их уметь. Я специально переделываю, какие листки, что переносятся. Там же не подряд, никак компьютер тебе выдаст все подряд. Я переделываю тексты. Теперь уже вот так вот. Главное, что это любимая работа. На работу, как на праздник. Как и к вам сегодня нынче.
Сделайте мне работу удовольствием, как говорил один персонаж из того же «На дне», и я стану работать. Эдуарда Гердыш.
У меня такой немножко странный вопрос. Иногда нас представляют реальность, которая не совсем совпадает с реальностью. Значит, иногда жизнь получается как театр. И не всегда очень хороший. Но кто живет в театре, наверное, чувствует, там совсем другая жизнь.
В театре или за окном?
И там, и там.
Именно, и там, и
вот,
там.
Как так, вы сравниваете вот эти два...
Ой, боже мой, как легко мне ответить на ваш вопрос. Все важно в режиссере, а нынче в продюсере. Я переводчик. Если я вам доверяю, вы пришли с идеей. Про некую жизнь, и мы ее будем показывать внутри. Я либо скажу, ой, нет, я занят, у меня какие-то дела, либо соглашаюсь, и мы с вами вот эту жизнь, которая, надеюсь, я вам доверяю, и понравится зрителю, они придут. Что же на улице происходит? И весь этот театр, который там тоже страшный, и тут сложнейший вопрос, чтобы тебя какой-то режиссер не использовал. И самая большая для меня сейчас, понимаете, чтобы меня не приняли за какого-то лаптя-лопуха. А это такие сейчас мастера, режиссуры, так. Какой театр разыгрывается? Ну, что-то неповторимое. Это гуру, учитель нужен. У кого можно спросить? Я лично... И вот я также, понимаете, говорил, когда не стало Михаила Александровича, или, понимаете, или вот Александра Исаевича, было ощущение, что всегда можно кому-то позвонить, спросить, когда трудно. Гриша Горин такой был, вот, кого я близко знал очень, понимаете. И сколько раз я звонил из разных концов мира, что Гриша, что Стуру, а ты откуда звонишь? Ты что, выпил? Или что такое? Ты чего такое? Когда есть возможность поговорить, спросить, это важный очень момент сейчас, чтобы был.
Когда Эдуарду задавал свой вопрос, я подумала, что если бы я на него отвечала, ну, грубо говоря, где лучше, в театре или в жизни, я бы сказала, где же лучше, где нас нет.
Где нас нет.
Где нас нет. Александр Георгиевич, что я хотела еще спросить. А вот вы говорили однажды, то есть не вы говорили, говорил Гоголь, вы цитировали Гоголя, о том, что начинать надо с благоустройства душевного имущества.
Да.
А вот это как? То есть фраза сама по себе хороша, однако же с чего начинается это благоустройство?
С себя, прежде всего, Не делай того-то, того-то. Какие-то внутренние критерии оценки должны быть. Там какая-то ведь у тебя должна быть шкатулочка внутри и точка отсчета. Оборвались все канаты, тормоза не тормозят. Как всеобщая свобода. А на физтехе учили, точка отсчета где? Какова система координат? В какой системе будем общаться с вами?
А интересно, в этом смысле то, чему учили в физтехе, похоже на то, чему должны учить в театре?
Ну, похоже, очень, да-да-да.
Ну, а
да,
как? От чего я иду, куда я иду, как общаемся, в какой системе?
Обязательно. И должен учить, но важный вопрос, как, с чего начинать с этого переустройства душевного имущества? Ведь от него зависит, это очень важно. Слушай, у меня даже ответ есть, реприза гениальная. А ведь Гоголь второй том тут и не закончил, поэтому. Ведь там дальше, после этого говорится, видимо, старик прав, сказал Чичиков, пора на другую дорогу. И с этими словами он вышел из тюрьмы. И дальше, если позволите, цитата, забегая вперед, совершенно не гогольская, а платоновская. Пора на другую дорогу. Сказавший это, Чичиков, он вышел из тюрьмы. Да, перед нами был уже другой Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Внутреннее состояние его души можно было бы сравнить с разобранным строением, которое разобрали, чтобы строить новое. Но новое еще не начиналось, потому что от архитектора не пришел определенный план. И работники остались в недоумении. Чистый Платонов. Градов от Москвы лежал в 500 верстах, но революция шла сюда пешим шагом. И вот тебе Гоголь. И тут три точки, и на этом рукопись поэмы, ну не на этом, но буквально через страницу рукопись обрывается. И он не знал, как. И в этом морока. И дальше еще скажу. Ты поймешь, как никто. Когда я читаю заключительную главу первого тома и второго рядом, то умные дамы такие подходят, и она говорит, Александр Георгиевич, как же вы Николая Васильевича подставляете? Ведь как видно, что второй том не очень. Не очень. Уж больно назидателен он. Ведь вот так лучше в сравнении это сразу видно.
Вот интересно, я в последнее время довольно часто встречаюсь, ну, в общем, это не новая такая идея, но как-то она вдруг снова расцвела, что вот великие писатели земли русской, они как-то так виноваты за все, что произошло с Россией, потому что это они, безбожники, научили Бога не бояться, они со своими рефлексиями ныть, нудить, и это научили, они научили народ власть не любить, они научили, и они во всем виноваты. Вы вот их много очень читаете, этих самых великих во всем виноватых. Они виноваты перед нами?
Нет, они не виноваты. Они дают. Они где-то стоят на полочке, и надо вернуться. Не то, что ты нажал кнопку в интернете, все нашел, прочитал. Нет, надо, как в наши времена, в библиотеке, выписку, требования написать, взять этих великих, почитать, но это личное у торшера. А может быть, вообще уже время прошло? Может, мы вообще уже на дне синусоиды по физтеху? Может, точку невозврата прошли, закончилась от эпохи Возрождения? Это у Фридриха Гринштейна в одной статье есть. Началось оттуда, через немецкую философию, через романтизм и через наших Достоевского, Толстого, Чехов, и мы вошли на дно синусоиды. И потом когда-нибудь, когда нас уже не будет,
но не они виноваты в том, что мы не очень красиво живем.
Нет. Это... А кто виноват, не знаю. Кто... Что делать? Но что делать, мы решили.
Мы не знаем, что делать. Но знаем, что виноват.
Есть один вероятный. Время уходит. Мне надо Кирсанова прочитать. Можем?
Да.
Или вопрос?
Да, еще? Конечно.
Есть?
Да.
Бессмертия нет, и пусть. На кое оно бессмертие? Короткий жизни путь с задачей соразмерти. Признаем, поумнев, ветшает и железо, бесстрашье. Вот что мне потребно до зареза. Из всех известных чувств, сегодня, ставши старше, я главного хочу. Полнейшего бесстрашья перед пустой доской неведомого завтра, перед тупой тоской внезапного инфаркта, перед тупым судьей, который лжи поверит, и перед злой статьей разносную, и перед фонтаном арт-огня, громилую с кастетом и мчащим на меня грузовиком без света. Бессмертие мертвецам, им медики навеки, пусть прахом без конца блаженствует вовеки. О, жизнь, светись, шути, играй в граненых призмах, забудь, что на пути возникнет некий призрак. Кто сталкивался с ним лицом к лицу, тот знает, бесстрашие живым бессмертие заменяет.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Лицом к лицу». У нас в гостях сегодня был народный артист России Александр Филипенко. Вопросы ему задавали Эдуарда Гедаш из журнала «Донатися» с Португалии и Илья Расолов, российская радиостанция «София». Вела программу Марина Тимашева, координатор программы Карен Агамиров, продюсер программы Дмитрий Налитов. И оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. 10 перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».